Всем привет, с вами подкаст «Виноваты звезды». Мы Даша, Яна и Юля, мы обсуждаем поп-культуру через призму астрологии. У нас был небольшой хиатус, но теперь мы под конец лета решили вернуться и обсудить, каким оно было. Мы в прошлый раз говорили, что у нас должно быть hot girl summer, но в итоге получилось какое-то спортивное лето, потому что Олимпиада, Евро, футбол, все дела. Поэтому давайте поговорим про спорт. Тоже большая часть жизни. Девочки, что скажете? Какое у вас было лето в плане спорта?
Ну, не такое же спортивное, если честно.
Но мы должны обсуждать не свои занятия спортом, которых у нас нет, а поп-культуру. Как спорт отразился в культуре, особенно этим летом и вообще в целом. Вы смотрели Олимпиаду, вы смотрели Евро.
Евро смотрели, да. Неожиданно для себя, потому что, в принципе, я вообще ни разу не про футбол, но, как ни странно, я наконец-то понимаю, наверное, почему футбол нравится такому большому количеству людей, потому что очень легко интегрироваться просто с кондачка прям. Две игры посмотрел,
и ты уже специалист, да.
Сейчас, наверное, люди, которые реально разбираются в футболе, просто прокляли нас, ну, по крайней мере, вот с точки зрения там интереса, интеграции, то есть я посмотрела не все игры, я смотрела только полуфиналы и как раз финалы. Собственно, мне этого хватило.
То есть ты за нашей сборной даже не смотрела?
Слушай, Даш, я тебя прошу. Им бы это не помогло.
Срамота. Ну вот, кстати, вот я тоже заметила, что очень многие новички, так скажем, в футболе этим летом очень сильно подтянулись. Почему, думаете, так произошло? Думаете, это какое-то последствие ковида?
Конечно.
Нам не хватало зрелищ, и типа все внезапно...
100% чего-то объединяющего.
Не хватало чувства совместности, да-да-да.
Угу.
И все поэтому решили объединиться вокруг итальянцев и ненависти к англичанам. Единственное, что нас все человечество объединяет, это не любовь к английской сборной.
Почему?
Слушай.
Мне кажется, она такая хорошая. Мне, наоборот, все там очень понравились. Так грустно было, что столько скандалов вокруг них было.
Ну вот, давайте это и обсудим. Вот это количество скандалов, насколько они не спортивные, эти скандалы. Потому что эти все скандалы, которые обсуждались, то есть, ну они...
Они про общество скорее, да.
Скорее это... про общество и про культуру, а не про сам спорт. То есть, то, что спорное классное, это никто не спорит. Они все молодцы, они хорошие. Это вот именно футбольная культура в Англии и болельщики в Англии, которые, мне кажется, все и... Хотела сейчас неприлично сказать. Поднапортили, так сказать.
Слушай, а я хочу сказать немножко вообще про другое. Мне кажется, то, что футбол так проколбасило, да, в принципе, вот этим летом на фоне всех этих скандалов, это же, наверное, тоже довольно логично, потому что ведь футбол — это такая прям культура мачизма. То есть,
да.
В принципе, очень много про это говорят, да, что там такая немножко стагнирующая...
Токсичная очень.
Ну вот, да, ты это сказала, сказала не я, поэтому, да, это правда так.
Ну да.
И весь этот расовый скандал, да, давайте просто проговорим, да, чтобы, может быть, кто не смотрел. Long story short, в полуфиналах играли Италия и Испания и Дания против Англии, и в матче Дания против Англии, как многие считают, подсуживали слегка англичанам, и многие считают, что их победа была там неправомерной, вот.
Плюс там еще был скандал с лазером, что якобы один из болельщиков
светил
лазером.
Да, многие говорят, что светили лазером в глаз вратарю сборной Дании, да-да, очень все так это было нехорошо. И в итоге, когда дело дошло до финала, люди решили, что лучше будет болеть за чуть агрессивную сборную Италии, чем за этих англичан. Да-да-да, и в итоге все болели всем миром реально за Италию. А Англия так надеялась...
Все болели против Англии, да.
Все болели против Англии,
все,
да.
Все, кроме меня, видимо.
Ну, слушай, ну, как бы здесь будет исключение, но... А Англия при этом очень... То есть, в чем драма-то еще, да, что Англия очень рассчитывала на победу, тем более, что играли, опять же, на своей территории, и там реально миллионы просто болельщиков, все очень хотели, чтобы они наконец-то победили, потому что они не выигрывали сколько лет, 60, да?
60. Я, живя в Лондоне, я это все прокляла миллиард раз, потому что если я когда-нибудь еще в жизни услышу «It's coming home», песню, которую они поют, «It's coming home», «Football is coming home», я просто, не знаю, пойду войной на Великобританию. Просто вот это вот Даша против Великобритании. Даже не Великобритании, Англии. Там шотландцы и ирландцы не особо все это поддерживают. Мне честь хотела сказать. Ну, это было, правда, ужасно. Все это наблюдать, да. Плюс там еще потом вот один скандал получился.
Вот, я хотела сказать, да, что... Да-да-да, что и в итоге Англия проиграла, ну и, естественно, стали искать, как всегда, виноватых, и нашли их в лице достаточно молодых темнокожих футболистов из сборной, которым, собственно, давайте так, тоже проговорим, мы тут теперь специалисты,
да.
Что, в общем, дошли, короче, до пенальти. И, в принципе, это все, серия пенальти все и решила. И, собственно, молодые темнокожие футболисты не забили они там, где должны были забить.
То есть последний финальный пенальти, который решающий, три последних, которые были очень важные, это все были черные парни, и все они не забили. И я помню даже момент, когда я смотрела, я думаю, блин, сейчас начнется, сейчас начнут их по цвету кожи гнобить. То есть вот когда он начинал, подходил к мячу только, я думала, ну все, если он сейчас не забьет, то его же просто заклюют. И так и случилось.
Ну и да, и там же, в принципе, же очень много винили тренера, все говорили, что это такая за тактика. То есть, посмотрите на итальянцев, итальянцы выпустили забивать таких проверенных прямо уже практически ветеранов футбола, которые точно там били, да, а, мол, зачем нужно было выпендриваться? То есть, многие же винили даже тренера сборной в том, что он хотел показать, что он такой продайверс, и вот специально, мол, да, дал молодым, темнокожим, из того, чтобы выпустить кого-то проверенного. Ну, в общем, такая вот, конечно, история некрасивая, и да, вот эти вот гонения такого расового характера, они прям захватили.
И это все опять же, очень показало именно само британское общество и британскую футбольную культуру, чем британскую сборную, английскую сборную.
Конечно.
Потому что я их все британцами называю, прям на меня все шотландцы сейчас пообижаются.
Уэльсцы.
Да, да, да.
Которых ты вообще не считаешь, по-моему, за людей.
Даже не упоминаю, да. То есть очень много было разговоров именно про вот этот lad culture и британские, да, футбольные структуры, в принципе, что если футбольная сборная выигрывает, то они сразу герои, и, естественно, они их прославляют. А если они проигрывают, то их гнобят.
Вот-вот. А как же и в горе, и в радости? Где вот,
вот
это все?
Да, вот об этом как раз было много разговоров, и было много разговоров о том, что вот вследствие BLM, потому что я помню, тоже были разговоры, что вот да, когда в Америке все это происходило, тут все говорили, что ну у нас-то не так все плохо, у нас же, у нас более-менее хорошо, то есть нас это не особо касается.
Да, как говорит принц Уильям, мы совершенно точно не семья расистов.
Вот да, ну вот да, прошел год, и ладно, королевская семья, кто знает, что там у них. А вот обычные люди-болельщики очень-очень даже расисты, причем даже не скрываясь. Может быть, королевская семья еще пытается как-то скрывать, а тут даже вот, ну, просто пальцем не шевельнули, чтобы попытаться как-то это скрыть.
Вам не кажется, что этого скандала не было бы, если бы, скажем, проигравшая оказалась сборная Франции, что этой российской подоплеки ее как будто не было бы? Потому что там тоже в этой сборной, национальной сборной Франции, много темнокожих футболистов, и мне кажется, там вопрос расы, по крайней мере, в медиапространстве, он, в принципе, практически никогда не стоит. То есть как будто вот этот расовый скандал был возможен только если бы вот, если сборная реально из этой англоязычной страны, если вот есть вот эта связь вот с этими колонизаторством. Не то чтобы у Франции нет этой истории, но есть вот этот момент как будто.
Ну, может быть, да, потому что exposure больше. Мы все читаем англоязычную прессу. Сомневаюсь, что кто-то читает Фигаро или что-то в этом духе, или сидит во французском твиттере. Если кто-то сидит, сочувствую.
Ну, просто там был же момент, что Франция выбыла то ли в 1/8 финале, то ли что-то такое.
Да-да, они очень рано вылетели.
И решающий пенальти, это тоже был матч, который решался серией пенальти, против Швейцарии Франция играла. И решающий пенальти не забил просто самый звездный этот футболист Мбаппе, который темнокожий. Но никаких скандалов, никаких там обвинений в том, что вот темнокожий не забил, хейт, он никакого ничего такого не получал. Он остается безумно.
Ну, потому что ставки не настолько высокие были.
Ну, знаешь, Франция — это действующий чемпион мира, и они выбывают в 1/8 финале и против Швейцарии. Если честно, это нонсенс. Я считаю, как бы мне
что
кажется, здесь
так,
ставки
что
были даже немножко. Ну, просто Швейцария, но...
Не, ну я понимаю, да.
Ни в полуфинал, ничего такого. Это,
да.
Это как бы... Никто не ожидал, что она вообще победит у самой Франции.
По поводу расовой всей этой подоплёки, на самом деле, как бы, да, во Франции, может быть, там это все не считается. То у нас еще любят посчитать, вот всякие там российские газеты говорят там, вот 17 футболистов сборной Франции не являются французами. То есть вот он, у нас это вот такие заголовки, ну вот к чему они...
Абсолютно,
ну,
да. Почему это они не являются французами? То, что вот их паспорт, все дела, ну ты... Кого мы считаем французами, да.
Кстати говоря, во время Олимпиады еще я смотрела выступление по гимнастике, и на канале Матч ТВ вместе с комментатором комментировала какая-то бывшая гимнастка, явно в возрасте таком очень преклонном. И просто слышу я, что она говорит: «Вот, пожалуйста, француз выходит с типичным французским именем». Я думаю, что такое типичное французское
Франсуа.
Я тоже так стала думать. Оказалось, это был спортсмен с арабским именем, и понятно, что...
Она решила поиронизировать.
Шутканнуть. Типа. Ну, хорошо, что мы начали говорить про Олимпиаду, потому что там тоже очень много всего происходило и в политическом плане. То есть все говорили, что Олимпиада очень политизирована. Большой был дискуссии, я помню, в СМИ по этому поводу. Ну, и там и другие были вопросы интересные. Там были скандалы с Симон Байлз. Ну, даже не скандалы, а просто обсуждение того, что она самоустранилась, так сказать.
Давай расскажем подробно. Такое большое потрясение этой Олимпиады — это то, что Симон Байлз, ну, вы, наверное, знаете, что это одна из самых таких выдающихся вообще спортсменок, в принципе, действующих. И тем более выдающихся спортсменок именно в спортивной гимнастике, да, на которую все ставили, которые там все пророчили, что она соберет там просто все золото токийское. В итоге в групповых соревнованиях по спортивной гимнастике она снимается, да, и сперва, значит, это все так говорят, что просто некоторые там проблемы, да, с здоровьем, да, и потом, естественно, она уже более подробно все это раскрывает, оказывается, что это проблема именно ментального характера, ну, как она сказала, что она не чувствовала себя в фокусе, да, но я опять же повторюсь, мне кажется, что в спортивной гимнастике не быть в фокусе — это просто очень опасно, да. В итоге, значит, что получилось, что она поддерживала своих коллег по команде, она там, по-моему, даже носила вот эту вот, да, досочку, где вот этот мелок, который там руки свои там бьют, но сама не участвовала, и в итоге сборная Штатов, на которой все пророчили золото, она уступила российской сборной.
Mm-hmm.
По, вернее, даже как это называлось, но у нас была не российская сборная,
рок.
А, да, рок.
Mm-hmm.
Да-да-да. А потом она все-таки поучаствовала в соревнованиях, когда уже, ну, одиночно, на бревне, и, по-моему, там взяла бронзу. То есть все-таки она вышла потом на свой спортивный помост. Да, и, конечно, тут же в параллели, безусловно, с историей Наоми Осаки,
mm-hmm.
которая, как вы знаете, с French Open примерно по той же причине снялась. Тоже были некоторые mental issues у нее, и она сказала, что эмоционально она не готова к этому. И, конечно, очень много было обсуждений, даже, наверное, правильно сказать, не обсуждений, а осуждений просто. Говорили, вот, там, подвела команду, все надеялись. Это разве спорт? Вот вырастили поколение снежинок,
mm-hmm.
которые ни на что не способны. Ну, понятно, да, в принципе, что я рассказываю. Я думаю, все, кто вообще бывает в интернете, знают, что пишут в таких случаях. Довольно стандартно всегда. А, и, знаете, очень забавно, тут такая немножко рифмующаяся, наверное, ситуация. Уже художественная гимнастика, российская сборная, которая, так же, как, наверное, американская сборная в спортивной гимнастике рассчитывала художественной на золото. Более того, мы рассчитывали на золото, естественно, там, в групповом этапе, золото в сольном, и надеялись, что вообще наши две спортсменки, сестры Аверины, получат золото и серебро. И там вся полемика была из серии, что вот, нам точно не дадут взять и первое, и второе место, наверное, их как-то раскидают по пьедесталу, там, не знаю, золото и бронза, или первое и четвертое. В итоге все оказалось еще более непредсказуемо, потому что в итоге победила израильская спортсменка в сольном соревновании, которая на свою беду и на радость наших соотечественников где-то в моменте уронила ленту. Вы знаете, да, что там потеря предмета, yeah. считают, что там за нее сильно штрафуют. Но там тоже, опять же, там такая странная ситуация, потому что, ну, те, кто там разбирали подробно, я не разбираюсь в художественной гимнастике, поэтому я, что называется, что купила, зато и продаю. Mm-hmm. У меня здесь нет какого-то такого прям напора, но вот я читала, что те, кто разбираются, они писали, что пару лет назад были приняты специальные правила о художественной гимнастике по поводу потери предмета. Более того, эти правила подписывала сама Ирина Винер в том числе. И, в общем, там в зависимости от того, за сколько шагов, либо за какой промежуток времени ты возвращаешь предмет, тебе в соответствии с этим снимается вот этот балл. То есть сейчас все говорят, вот, нужно было снять как минимум балл. Но там есть какие-то правила, например, там, если ты там вернул, не знаю, за один шаг, то, допустим, там 0,3 балла, там за два, там 0,7, вот такого плана. То есть, в принципе, там все как бы, ну, складывается, вот. И многие, конечно, говорили, что, да, наши девочки, там, они замечательные, все очень хорошие, но у них как будто бы немножко не было какой-то вот энергии, да.
Того же самого фокуса, который не было у Симон Байлз.
Ну,
да.
Даже, может быть, то, что фокуса не было, что они как-то вот выполняли, да, вот вышли, значит, мы сейчас будем делать вот это. А спортсменка из Израиля, как многие тоже отмечают, да, там она не была титулованной, но она вот выступала, типа, как в последний раз. То есть она вышла, у нее там была энергия, эмоции, и, может быть, она этим взяла судей. Да, там тоже комментаторы возмущались, говорили, что там у нас теперь есть оценка за эмоциональность, за театральность, мы тут чем тут вообще занимаемся, да, но... Короче, очень странная история про то, что все судили Симон Байл за то, что она сдалась, как бы, по их мнению, да, сдалась и подвела сборную, но при этом вот это вот желание не сдаваться и не уметь проигрывать, оно же тоже, мне кажется, довольно токсичное. Вот это как раз пример на эту тему.
Абсолютно согласна со всем этим, потому что, да, это важный вопрос, что вот быть в ресурсе, как сейчас все говорят, быть ментально к этому готовы, потому что в спорте это же большой аспект очень. Так что, мне кажется, это хорошо, что сейчас такое поднимается, и такая дискуссия идет. Потому что, опять же, тоже много говорилось о том, что насколько все спортсмены сейчас гораздо моложе, что тяжелее, опять же, молодым спортсменам с этим справляться, что там нет опыта, скейтбордистки, там им всем по 13 лет, например, было. Ну, то есть в таком плане. И что, учитывая то, что это все такие молодые люди, это важно учитывать ментальный аспект соревнований.
Можно я скажу маленькую ремарку? Я просто была тут на дискуссии про успешный успех, где принимал участие Илья Вербух, фигурист. И вот там как раз тоже были вопросы про Олимпиаду, и он, конечно, там довольно жестко на эту тему высказывался и говорил, что это, конечно, там, подвести свою команду, подвести свою страну, что это там невозможно для спортсмена. И в то же время, когда ему задали вопрос, например, раз уж говоря про психологическое здоровье, ходит ли он сам к психологу, он, конечно, так, с оговоркой, что ни в коем случае не слушайте меня, я, конечно, мол, такой архаичный и неправ, он сказал, что он не ходит к психологу, потому что для него пойти к психологу все равно, что признаться, что своей слабости, что ты как бы сам ничего не смог решить, ты, в общем, такой...
Боже мой.
И там тоже задавали вопрос, опять же, про школу спортивную, там, американскую школу, там, спортивную, такую, наверное, правильно сказать, советскую, постсоветскую, да, что как это все работает. И, конечно, вот у нас вот это очень показательно. Вы, наверное, знаете, что там тоже всплыл этот фильм про Маргариту Мамун, которая на прошлых Олимпийских играх выиграла золото в кроссовочной гимнастике, где ее Ирина Винер просто хвост и в гриву, там, чехвостит, ругает, и... И вот как раз Вербух про это говорил, что типа, да, это может там выглядеть со стороны довольно жутко, потому что это там
практически тинейджер.
Да, но да. Он говорит, что, мол, вы понимаете, что тренер, он всегда чувствует, что он может сказать, что он не может сказать, он знает, как мотивировать спортсмена, и там дети, которые приходят в спорт, чтобы добиваться там больших успехов, они, в принципе, заточены на то, чтобы вот... Ну, то есть они, в принципе, готовы к тому, что где-то там будет прессинг, где-то пряник, а где-то кнут. То есть вот такого плана. Честно, не знаю, что на это сказать, потому что тут, наверное, опять же вопрос к тому, да, что победа любой ценой или все-таки не знаю, попытки как-то сохранить свое ментальное здоровье, но он опять же говорит, он приводит пример, он говорит, ну, посмотри на всех спортсменов, они потом после спорта очень многие продолжают идти по жизни очень активно, потому что, мол, у них такая закалка, их это все вот к этому привело, они потом все успешны, даже уже после своей там карьеры, тоже приводит в пример Риту, которая, как я вижу, там практически, не знаю, что-то видел каждый день, там где-то, видимо, на записи, во всем, она абсолютно там нормальный человек, не похожа на человека, которому там переломали психику, ну.
Может быть, она была бы гораздо здоровее, если бы эту психику не пытались сломать столько
и
раз.
Кто знает, как они там на самом деле себя чувствуют. Может быть, они там в депрессии живут постоянно. То есть люди с депрессией могут выглядеть вполне себе счастливыми, смеяться, улыбаться, да. А потом хоп, и суицид. Ну или там, или просто несчастны всю жизнь. Ну вот в таком плане. То есть...
Ну, в любом случае, это очень сейчас хороший паттерн, что в спорте, вот в этой области, которая заточена на победу, где либо первое место, либо проигрыш, вот такая ментальность всегда существовала, что сейчас даже в этой сфере идет какое-то адвокатирование за ментальное здоровье, за какое-то гуманное отношение к себе. И здесь звезды виноваты. С 2011 года по 2019 год, это, мне кажется, период, когда селфи стали править миром. В 2012 году, мне кажется, это вообще просто обсессия с самим собой была, со своим self-care. Начались, в принципе, все эти темы с ментальным здоровьем. Все стали говорить о себе, зациклены быть на себе, изучить себя хотели. То есть максимальное внимание к самому себе, показывание самого себя. Но на самом деле зацикленность всех людей на самих себе, она была связана с транзитом Урана в Овне. То есть планета Уран проходила по знаку Овна. Овен — это вообще знак, который покровительствует спортсменам, воинам. Это такой супер воинственный знак. Знак, который все обо мне. Только я и больше никто. Я не хочу думать ни о каком равенстве, я не хочу думать ни о какой доброте. Я хочу делать так, как хочется мне. Мне все равно, почему мне это хочется, мне просто хочется. Это вот такой воинственный, импульсивный, резкий знак. Уран, в свою очередь, это планета, которая бунтует, революционизирует и иногда разрушает. Разрушает с целью освобождения. И получается, что когда Уран проходил по Овну, были вот эти настроения, что люди хотели освободиться от каких-то оков, которые их сдавливали, которые мешали им исполнять свою волю, быть самими собой в максимальной степени. Поэтому мы получили культуру селфи, мы получили вот эти алгоритмы, подстроенные специально для тебя, мы получили self-love и self-care культуру, и транзит этот уже закончился. Я думаю, что пройдя по Овну, Уран дал какое-то освобождение от вот этих прежних оков, которые существовали в спорте, вот в этой культуре воинственности и победы. Они дали освобождение. Ты как личность должен быть свободен от этих установок. Типа либо первый, либо никак. Угу. И параллельно, в период этого транзита, самым молодым и в то же время зрелым поколением было поколение известных и всеми любимых миллениалов, у которых натально у всех Уран в Козероге. Как мы знаем, Уран — это то, что бунтует против чего-то, установившегося в рамках знака. А Козерог — это, как мы все знаем, знак традиции, знак структур, чего-то такого традиционного, незыблемого. И, в принципе, эти люди, миллениалы, они считаются, что они как раз бунтуют против того, что считается принятым в обществе, что считается стандартом для успеха, что считается стандартом какого-то общественного устроя. Они бунтуют, разрушают все эти стереотипы и идут как-то по-другому. Они все структуры переиначивают. Вот говорят, да, что миллениалы убили там все индустрии.
Да, да.
Да, они убили все индустрии, потому что, видимо, в этих индустриях что-то было не то. Индустрии успеха они тоже в какой-то степени убили, потому что они поняли, что мы не должны быть рабами общества, а Ксерок, он покровительствует именно обществу, общественным структурам, государству. А Уран за освобождение. Он очень сильно противоречит всем принципам Козерога, потому что Уран про личную свободу, а Козерог про конформизм обществу. И это поколение, натально предрасположенное к тому, чтобы бунтовать против каких-то вот таких установившихся традиций, проходя по Урану в Овне, оно, в принципе, освободилось от вот этих вот оков и бороться за свою свободу как индивидуальность, как личность, чтобы больше не быть скованным и иметь свободу делать все, что они пожелают.
Да, это интересно, конечно, потому что это не вяжется с типичными представлениями о спорте, потому что в спорте нет личности, есть только цель, и вот это вот такое представление, типа, извините, но усраться, но не податься.
Это до сих пор существует, но, знаете, вот как бы понятно, что сейчас спортсмены, вот все люди, которые были участниками всех этих скандалов Олимпиады и Евро, это понятно, что это не миллениалы. Уже. У этих людей уже не Уран в Козероге, это там уже вот эти следующие поколения, там Уран в Водолее, Уран в Рыбах и так далее. Но, что называется...
Но они пожинают плоды того, что сделали миллениалы.
Да, потому что, конечно, все это происходит медленно, и в одночасье это не пройдет. Спорт еще очень-очень-очень-очень долго будет заточен на победу, на первенство и так далее.
Но в этом смысл спорта, в принципе. Просто какими затратами и ценой чего? Вот в этом вопрос. И мне кажется, как раз миллениалы, вот это вот наше все бунтарство и нежелание как-то чем-то там большим слишком жертвовать, этот разговор как раз и открыло. Хорошо, что мы начали говорить про ментальное здоровье, потому что есть один сериал, который мы все очень любим, который тоже поднимает тему спорта и здоровья, так что давайте обсудим Тед Лассо. Там тоже поднимаются как раз две эти темы — спорт и менталка. И это делается в очень-очень современной и классной форме. Яна, ты большой фанат, так что давай расскажи.
Да, я большой фанат. Я уже месяц его смотрю. Огромный просто фанат. Но на самом деле, это правда. Мне кажется, что Тед Лассо — это как раз вот такой сигнал к тому, что меняется вообще отношение, даже, наверное, не то, что в спорте к успеху, да, я думаю, что спорт здесь просто как, да, метафора, наверное, потому что это действительно такая сфера, где все заточено на победу, то есть там умри, но победи, да, понятно. И, в принципе, этот вайб, он ведь не только в спорте есть, да, он там был и в бизнесе, и в интертеймент-индустрии, в общем-то, везде. А здесь, конечно, все это так здорово переосмысливается. И если вдруг кто-то никогда не смотрел этот сериал, никогда о нем не слышал, давайте тоже расскажем, что, в общем, если так кратко, то тренер по американскому футболу переезжает в Англию, чтобы тренировать там команду, соответственно, по английскому футболу, да, он мало что понимает в английском футболе, но, тем не менее, берется за дело со всем присущим ему оптимизмом, а он, правда, огромный просто оптимист, такой веселый усатый мужик, и его подход, чем он такой специфический, тем, что он абсолютно не заточен на победу любой ценой, мне кажется, его как бы цель такая, чтобы всем было классно вот в команде,
чтобы все вайбились, здорово, да.
Чтобы все вайбились, да, чтобы все были дружные. То есть вот он как-то верит вот в эти ценности.
Он такой хороший парень, вот без всякой подоплёки. Просто классный,
да,
парень.
Да. То есть, по логике, такой персонаж, наверное, в каком-нибудь бы сериале лет 10 назад, это был бы такой страшный дурачок, который там, все там, нужно побежать, а он такой, нет, давайте там вместе помедитируем, да, и все бы такие, боже, какой-то вообще дурак, непонятно, зачем ему нужен в этом сериале. А здесь он реально кто-то нормальный человек. Конечно, мы там сказали, что он оптимист, но там, безусловно, у него есть тоже там разные там эмоции. В последних сериях он был довольно грустный, если честно.
То есть, да, он не полоумный, то есть он не то, что он такой вот, да, не от мира сего, он вполне адекватный человек, но просто вот с позитивным мышлением и с такими здоровыми ценностями, ценности здорового человека, вот.
Но на самом деле было ведь довольно много споров, когда сериал вышел, вот, был на первом сезоне, он, кстати, довольно, он, не то, что довольно, он, это успешный сериал, сериал, который собирает кучу наград, он,
очень, да.
Правда, высоко оценен критиками, у него огромная фан-база, но когда он вшел, вот, только начал идти, я помню, что были разговоры про то, не токсичная ли это позитивность. Мы же тоже, у нас же все токсичное в наше время, но мне кажется, что, я не знаю, я не уверена, что это токсичная позитивность, если честно, потому что я, по крайней мере, такой вайб не ловлю этого сериала.
Я тоже, абсолютно. То есть токсичная позитивность, это, ну, вот как раз, когда, ну, можно было бы и погрустить, но человек, несмотря ни на что, вот упрет вот со своей токсичности.
Эй, плачешь, не плачь,
да,
давай
вот именно,
веселиться.
Да, то есть... Да ну что ты, дом сгорел, все плохо, ой, да ладно тебе, ничего,
вот
улыбнись.
Вот у тебя есть руки.
Да, ты же живой. Ну вот в таком плане, да.
Ну, знаете, я не уверена, что такой даже позитив токсичен. Мне, в принципе, идея токсичного позитива, она кажется странной, потому что столько негатива, но его никто не называет токсичным, его называют просто реальностью.
Токсичный негатив.
Нет, его даже не говорят негатив, все говорят, есть реальность, а есть токсичный позитив. Дихотомия такая немножко выработалась, и мне кажется, что это странно, и пора с этим тоже что-то делать. И вот даже то, как вы сказали про Теда Ласса, типа, он позитивный, но он не полоумный. То есть, в принципе, позитивность, оптимизм и доброта, они как-то связаны с каким-то слабоумием, как будто.
Часто, да, ассоциация с чем, что человек не совсем в себе, раз он такой радостный, и его все так сильно восхищает. Да, это, ну, это правда, это просто как бы такой стереотип.
Это все, я виню Грибоедова, горе от ума. Это вот заложил просто нездоровые установки для поколений людей.
Нет, а Тед Ласса вообще, еще по поводу, вот, я хотела сказать, что я недавно читала какие-то комментарии, был такой, ну, не то чтобы скандальчик, но, в общем, одно уважаемое издание, не помню, то ли Нью-Йорк Таймс, то ли кто-то типа того, они, значит, опубликовали текст про то, что этот сериал, он как бы асексуальный. То есть якобы в нем нет ничего секси. Ну, естественно, там народ в комментариях стал биться на эту тему, да, кто-то говорит, да вы что, что с ума, наоборот, там все так секси. Ну, это как бы классика, да, в интернете всегда, с кем о чем поругаться.
Да.
И параллельно я вот смотрела, что вообще люди пишут, и заметила, что многие люди пишут про этот сериал как про среднестатистический. Типа, мол, ну, такой средненький сериал, можно, конечно, посмотреть, ну, как бы вот, да. Ну, вроде такой, ничего особенного, вообще не понял, почему так все нравится. Ну, какой-то мужик, ну, Джейсон Судейкис.
Mm-hmm.
И меня это так поразило до глубины души, потому что, по моим ощущениям, это вот, наверное, правда, один из, ну, на мой взгляд, да, можете со мной не согласиться, лучших вообще сериалов, особенно в комедийном жанре, которые вообще были там сделаны за последние, там, сколько-то, не знаю, 5 лет. Мне еще понравилось, что он комедийный, но он как бы со смыслом. Я понимаю, сейчас, наверное, тут можно тоже сказать, типа, что ты имеешь в виду, но просто, допустим, я вспоминаю Modern Family, это мой такой, наверное, тоже был заход в мир сериала в свое время, я его даже в итоге до конца не досмотрела, бросила там после какого-то 114-го сезона, потому что поняла, что больше не потяну.
Вот я тоже,
да. То есть там был такой подход, да, ты посмотрел серию, вроде как было смешно, все такое, и забыл, да, а Тед Лассо, он так немножко слоями, немножко так откладывается, мне кажется, у тебя где-то вот в голове.
Потому что это первый feel-good сериал, вот именно feel-good, такой wholesome feel-good сериал, который поднимает какие-то социальные вопросы, потому что до этого были комедийные сериалы типа 30 Rock, которые, да, поднимали все вопросы социальные, политические и прочее, и шутили над этим. Но они, типа, были такие либеральщина, вот вся вот эта вот нью-йоркская интеллигенция шутит про расовый момент, деньги и класс. А потом при этом были друзья, которые просто шутки-прибаутки, и они живут в таком мире, где, ну, ничего не происходит, нет никаких проблем.
Если люди белые.
Да, ну, да, они абсолютно вот... По-моему, друзья, они даже никак не отреагировали на 9-11, то есть, грубо говоря, они просто там сделали в титрах что-то, писали, типа, серия посвящена людям Нью-Йорка в этом плане. То есть такой вот утопический мир, где все хорошо и ничего не происходит, то есть, без связи с реальностью. А Тед Лассо вот реально первый на моей памяти, который вот feel-good сериал, как «Друзья», например, который, по идее, создан для того, чтобы просто отвлечь тебя. Но при этом у них есть шутки, вот такие one-liners, которые как были в 30 Rock, которые поднимают вопрос, типа, Free Britney или что-то такое, или Black Lives Matter. То есть они не об этом не говорят конкретно, но вот один комментарий кто-то сказал об этом, который как бы тебя немножко выдергивает из этой вот утопичной реальности, что, ага, нет, оказывается, там есть проблемы, об этих проблемах можно шутить и все равно чувствовать себя хорошо. Но все равно быть в курсе этих проблем. И это вот первый сериал, который как-то эти два аспекта таких комедийных соединяет в себе. Так что, мне кажется, поэтому он такой немножко уникальный.
Я-то согласна, видишь, для меня это очень хороший сериал. Люди, видишь, говорят, что ну, какой-то такой обычный, не понял вообще, в чем прикол.
Ну, то есть, я не думаю, что он прям революционный в каком-то плане, то есть, он не то, что он там Mad Men, или там, не знаю, или Сопранос, или вот что-то в этом плане.
А ты думаешь, он не революционный? Вот я, поэтому сейчас сложно сказать, когда это все в моменте, а вот, например, мне кажется, что лет через 10-15 может оказаться, что он был вполне себе таким каноном.
Ну, может быть, да. Ну, то есть, он очень хороший, но, может быть, не знаю, потому что это жанр такой, люди, в принципе, не очень серьезно относятся к этому жанру.
Комедийному?
Да. Ну, именно нет, он не просто комедия, он именно просто feel-good комедия, особенно холсом. Вот это вот очень просто, мне кажется, для людей затмевает повестку, потому что вот жанр, как это все подается, люди просто списывают это на... Типа, ну это же просто как бы feel-good сериал, неважно.
Ну да, может быть, такое поверхностное отношение из-за того, что это именно что комедия, да, такой немножко стереотип, что комедия, ты просто похихикал, выключил и забыл. Ну, я не знаю, как
это. Слушайте, просто мне кажется, этот сериал опережает свое время в какой-то степени, может быть, потому что, в принципе, сейчас вайб такой, что, типа, все должно быть woke, все должно быть на острые социальные вопросы, все должно быть безумно злободневным и безумно-безумно реалистичным. И когда я говорю реалистично, я имею в виду безумно-безумно негативным. То есть только негативные стороны реальности, иначе это нереально. И Тед Лассо, он идет против этого, и люди просто не всем могут понять это.
Но он как раз-таки очень волк, и он очень злободневный.
Ну, просто это волк, который не прям тебе бьёт...
Ну, без надрыва, да. Потому что, опять же, это же сериал про спорт. То есть, какие сериалы про спорт раньше были? Там, помню, был...
Friday Night Lights.
Вот, да, то есть, они все какие-то прям такие, да, вот про спорт, типа вот, да, разорванные сухожилия, слезы.
Андрехилл.
Да, ну, Андрехилл, это, ну, я бы не сказала, что он про спорт, но...
В смысле, он про баскетбол?
Они просто там играют в баскетбол. Ну, то есть...
Они соревнуются в баскетбол.
Ну, то есть, Вандер Хилл не про спорт, это про отношения все-таки.
Это про спорт.
Про отношения баскетболистов с девушками. Вот и вот про этот сериал. А не про спорт.
Ты просто не копнула достаточно глубоко.
Окей.
Ты напоминаешь этих людей, которые говорят, что Тед Лассо это, ну, такой обычный сериал. Вот эти люди, они с нами в эфире.
Кошмар, нет. Ну ладно, не будем. One Tree Hill хорошо. Ну, в общем, да, это такой сериал про спорт, который и не фокусируется на таких тяжелых аспектах. Хотя, в принципе, они говорят, да, и о ментальном здоровье спортсменов, и о том, что они тоже не в ресурсе, не в перформансе, и все такое.
Но мне кажется, тут вот некоторая революционность вот этого сериала Теда Лассо именно на тему спорта, в том, что практически все, что мы видим, мы смотрим, условно говоря, такой спорт из раздевалки, то есть там поле-то появляется, ну, я не знаю, очень мало, там просто какие-то минуты набираются сцен на поле, там, или уж тем более сцен игры, да, там какие-то очень маленькие минутки этому всему отданы, то есть это, в принципе, такой спорт именно в кабинетах, в раздевалках, где-то за пределами поля, вот это тоже, мне кажется, очень здорово, такое закулисье этого всего. Кстати, раз мы сегодня так много говорим про футбол, то, может быть, нам нужно обсудить еще один феномен, связанный именно с этим видом спорта. Тоже такой же немножко закулисный он, да, это то, что происходит не на поле, а как бы за полем. Это феномен WAG называется, Wives and Girlfriends. В общем, Wives and Girlfriends, жены и подруги футболистов, это тоже такой очень английский термин, опять
абсолютно
же.
Абсолютно, да, исключительно английский,
ну,
да.
В принципе, футбольная культура, она английская, поэтому все как бы все оттуда. Вот. И, наверное, такого своего пика, это культура достигла в нулевые все-таки. Как раз, по-моему, это был 2006 год, могу ошибаться, когда был чемпионат мира, и английская сборная по настоянию Дэвида Бекхэма прилетела на игры, полностью укомплектованная семьями, со всеми своими женами, детьми, и все разговоры тогда были только о том, как эти жены ходили шопиться, как они спускали просто какие-то неимоверные суммы денег, не знаю, за один поход в какой-нибудь замшелый торговый центр. Естественно, там во главе всего этого движения была Виктория Бекхэм, тогда в своей этой вот WAG эре, когда она еще не открыла свой бренд, а была такой очень загорелой женщиной в коротких шортиках с нарощенными волосами.
Слегка трэш.
Ну, да, с нарощенными волосами.
До того, как она открыла мир моды для себя.
Нет, это тоже было по-своему модно, да. И тогда я помню, что она взяла под свое крылышко Шерил Коул, которая тогда тоже была именно WAG, еще не спуталась с One Direction. И как раз я тогда помню, что они были прям, они были как канон.
Они абсолютно эталонные такие wife and girlfriends, да.
И все остальные как бы тянулись вот к этому их примеру, все, наверное, мечтали тоже пополнить эти ряды, и это было очень-очень любопытно. И вообще это, наверное, такой интересный аспект, да, в футболе, вот это само существование этого движения тех женщин, потому что, в принципе, если я правильно помню, даже какое-то время назад пытались какое-то реалити-шоу запустить про Wives and Girlfriends, потому что, ну, там всегда хватает драмы. Давайте будем так, немножко стереотипизируем, но скажем. В основном это просто девушки, которые тратят деньги, которые зарабатывают их очень успешные.
Ну, слегка содержанка вайб такой.
Ну, не хотелось бы так говорить, но да.
Но правда.
Да, потом обязательно какой-нибудь футболист кому-то изменит. Дальше начинается разборка в СМИ, потом прощение, потом что-нибудь еще. Ну, в общем, классика. Вот такая, помните, Уэйн Руни и Колин Руни? Ну, это же вот просто канон этого всего. То есть там все время какие-то измены, примирения. В это время идет футбол. Вот как-то вот так все это, там, наращиваются волосы. Ну, такой вот немножко... По одной линии, да.
Такие, да, типа housewives.
Ну что, они домохозяйки, да?
Нет, как реалити-шоу.
А, все, поняла. Реальные домохозяйки Беверли-Хиллз. Все, я поняла,
вот наконец-то. Вот в этом духе, да. Что они просто хлеб и масло таблоидов, на котором вся культура развивается. Просто вот как раз говоря про Теда Ласса, было бы интересно посмотреть трансформацию вот этого понятия, какими были эти вакс раньше, вот, да, в таком типичном патриархальном формате, что это просто, да, жена и девушка, она никто, она ничем не занимается, все, что она делает, это тратит его деньги и поддерживает его во время соревнований, и все. То есть вся ее работа — это сделать себе буб-джоб и выглядеть хорошо, и появляться на обложках таблоидов. Такой вот очень, очень сексистский формат. А сейчас, даже если посмотреть на нынешних вакс, и то, как вакс представлены в Теди Ласса, она всего одна, в принципе, там вакс. То есть это не просто они какие-то непонятные левые девушки, у них свои карьеры, они сами по себе звезды, но просто так сложилось, что теперь они еще и жены либо девушки-футболисты.
Ну, Килли, да, Килли же, в принципе, модель, я так понимаю.
Килли, она типа инфлюенсер и модель, то есть, да, у нее как бы свой бизнес, потом теперь она стала бренд-менеджером, даже не бренд-менеджером, пиар-менеджером, ну, короче, все подряд, пиар, бренд, как обычно, все очень любят, это одна должность, а функция у тебя 10, это вот... Вот она это все там в сериале делает. Да и в реальной жизни то же самое. Там. Шакира сейчас самая главная ваг у нас. Кто бы сейчас подумал ее назвать ваг? То есть Шакира, она сама по себе Шакира.
Ну, просто даже никто, мне кажется, не называет ваг.
В том-то и дело. Конечно. Но по факту она ваг и есть. То есть она жена одного из там ведущих топ-футболистов. Там Пьерри Эдвардс.
Слушай, ну давай будем честны. Ваг все-таки немножко такой уничижительный термин на самом деле. То есть он как бы подразумевает...
Сексистский,
то,
да. Что... Он очень сексистский, да.
Да, что ты больше ничем не занята, ты просто ходишь на матч и тратишь деньги. Вот она, вся история твоя.
Да, а сейчас сама эта культура отмерла, опять же, феминизм. Потому что все эти самые ваксы, они как бы начали жить своей жизнью, отделились от себя. Та же самая Виктория. Не будем далеко ходить.
Виктория прошла через все эти фазы. Слушай, ну там Виктория как раз-таки вот весь этот путь ваг прошла довольно неплохо. Просто потом уже Бекхэм сам уже устранился из футбола, пришлось как-то себя перепридумывать.
Как говорится, то есть Виктория шла, чтобы в современный ваг смогли бежать.
Остальные бежали?
Да. То есть она прошла через все эти тернии к звёздам, вот проделала этот путь. Теперь... Всем вакс особо... Они теперь либо неизвестные никому, они не звезды, либо это вакс, которые сами по себе чем-то занимаются.
Ну, слушай, а мне кажется, все-таки есть у нас пример такой классической ваг, вот если мы говорим, да, там, не будем это говорить как уничижительно, но тем не менее, вот эта Джорджина, которая с Рональду, разве она не типичная ваг?
Ой.
Она, кажется, там какая-то танцовщица, немножко, это понятно, да. Но кто из нас не танцовщица, да, хочется спросить. То есть такая каноническая красотка, которая там, не знаю, родила ребенка, плюс она исполняет функции матери для других его детей, у него там трое, да, детей суррогатных матерей. Потом, значит, она там летает на частном самолете на Каннскую дорожку, выходит в платье, ее фоткают, она летит обратно. То есть вот как бы, ну, мне кажется, вот она как раз-таки такая вот ваг, как...
Я бы не сказала, что она настолько инфлюенсерная.
А ты думаешь, она не инфлюенсерная?
Ну, у нее много фолловеров, но я не думаю, что за... у нее прям есть такой cult following, как был у тех самых вагс. То есть она как бы сама по себе... Как...
27 миллионов подписчиков. Никакого cult following.
Я же сказала, у нее много фолловеров, но у нее нет такого cult following, что она не такая икона, за которой прям все следят. Она просто очередная инстаграм-модель.
Ну, сама эта культура немножко ушла. Мы же тоже это проговорили. Такого, когда трэш, как люкс, знаешь, вот это вот. Это же прям вот ваг. А сейчас этого, в принципе, нет, если честно. Сейчас трэш и люкс немножко по-другому себя проявляют. Она такая, она просто есть. понимаешь? Не знаю, мне как бы, мне очень нравится вообще вот про ВАК говорить, когда вот уже так в состоянии, там, не знаю, 15 лет, потому что это реально выглядит очень прикольно. Я просто тоже какое-то время назад писала небольшой материал про чемпионат мира, где как раз была Виктория и Шерил. То есть у них, правда, был классный вайб. Была практически какая-то своего рода униформа, да, всегда, что очень здорово любое комьюнити подчеркивает, что они действительно очень похоже все выглядели. Действительно, там были нарощенные волосы, как можно сказать, нарощенные ногти, загар, сделанная грудь, очень короткие шортики, там, сапоги гармошкой, какой-нибудь обязательно футболка с какой-нибудь поддерживающей надписью, да, вот. Это был прям канон, и вот это было прикольно. Мне, кстати, очень жалко, что никто это никак не задокументировал в формате вот реально какого-нибудь сериала, я имею в виду не реалити-шоу, да, которое закрылось спустя 3 дня, потому что все поняли, что там их проблемы не особо проблемы, а именно какого-нибудь сериала или фильма, потому что это, правда, довольно классная тема, и как раз-таки в рамках такого сериала или фильма можно было бы и переосмыслить вообще этот подход. Мне кажется, очень банально, но тем не менее, да, когда только она понимает, что она не хочет быть просто girlfriend и женой, она хочет большего.
Ну, это все произошло, но просто в реальной жизни. Они все этот путь проделали.
Ну, они проделали, кто про это узнал, хочется спросить.
Ну, понимаете, мне кажется, что эмансипация этих ВАК, она, возможно, как бы, в принципе, мне кажется, внимание к ним такое острое только потому, что они как бы обязательный атрибут мачизма, наверное, потому что как это так, чтобы классный мужик был без какой-то женщины-красотки.
Трофейная гёрлфренд такая, да.
Да, и мы не можем как бы бороться за эмансипацию женщин, за какую-то их индивидуализацию, если мы также не будем бороться с мачизмом.
А я хотела еще кое-что добавить. Мне кажется, тоже интересный момент с ВАКС, это то, что почему к ним так относились немножко уничижительно? Потому что, в принципе, там, не считая Виктории, Виктория, понятно, она там из высшего общества женщина, а, в принципе, в основном ВАКС это, ну, если мы говорим про какую-то классовость, это именно из низов девочки. И мне кажется, именно поэтому к ним такое еще было внимание прессы, все, потому что они все на них смотрели, как на такой, знаете, как в Америке есть этот термин white trash. Вот, в принципе, ВАКС превращался именно в такой вот британский white trash, если можно так сказать, да, потому что да, все про это говорили, что ой, там они из низов. И, в принципе, я даже помню, что я читала в свое время, что медиа прям хаяли кого-то, и когда потом как раз разбирали, почему так происходит, это было связано именно с тем, что это была какого-то очень там бедного района Лондона девушка, то есть такого плана, то есть там есть еще этот классовый момент. То есть это такое, знаете, как когда говорят, ох, из грязи в князи, и поэтому к ним, видимо, тоже было такое отношение, да, что, ну, понятно, там, дорвалась до денег и новые пошла.
Новые деньги, да, и безвкусицы, которые с этим приходят, да, абсолютно. Просто в Англии это вот тоже связано с обществом, то есть это все перекочевало теперь на реалити-звезд, все в Life Island и, да, прочее. Я думаю, теперь вот они стали такими, исполняют функцию ВАКС в обществе. Как
кстати,
бы.
Классная мысль, Даша, я согласна. Мне кажется, что ВАКС, они же так привлекали, действительно, потому что это был какой-то формат такого реалити-шоу на удаленке, когда ты правда мог там смотреть, куда они пошли, что купили, кто им изменил, да-да-да. Теперь для этого есть Кардашьяны, например.
Ну, не Кардашьяны, это именно вот эти вот форматы, типа, у нас это Дом 2, пожалуй, а тут это Love Island. Типа, вот эти все реалити-шоу.
Тоже Love Island у вас же есть, да-да-да.
Да, вот это вот реалити про построить любовь, и при этом они все выглядят очень похоже, как ВАКС, такой же формат, да, вот эти все бомбшеллы.
Я, кстати, читала, что там же какой-то вышел у вас какое-то издание вышло же заголовком, типа, The Rise of, типа, Humanoid Face, в общем, что-то вот типа того, и как раз это было про Love Island, что и там все...
Накачанные филлерами, да.
Да, 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 эти лица.
Нарощенные волосы, да, все вот в таком плане. Они в таком базовом представлении, они очень симпатичные, ну, просто это элитарная такая часть общества считает это вульгарным, но более широких слоев населения, так скажем, это как раз очень воспринимают, когда классно, они выглядят шикарно и сексуально. Но понятно, что это вся, в принципе, культура сексизма и мачизма в футболе отмирает тоже. Поэтому и ВАКС тоже отмирают в связи с этим. А это просто такие взаимосвязанные проекты.
До сих пор не будет футболистов ни жен, ни девушек, или что?
Они в другом формате просто будут. Они как бы сами по себе независимые единицы. Такая эволюция произошла.